Мир вам, дорогие братья и сестры. Так устроен человек, так устроено его сознание, что он обязательно все вокруг должен называть, всему давать определенное имя. Обратите внимание, для нас самое важное, наверное, в общении – это владение общим языком. Вы согласны с этим, да? Мы говорим на одном языке. Крайне интересный феномен. Мы все кругом называем для того, чтобы общаться. Стул мы называем стулом, стол называем столом, человека называем человеком. И каждый из нас, приходя в этот мир, обязательно получает имя. Да? У каждого есть имя. Сейчас такая тенденция наметилась, очень странная. Людей стали называть какими-то очень странными именами, шифрами, цифрами и так далее. Вот такое вот в нашей культуре появилась интереснейшая вещь. Все родители называют своих детей определенными именами, но скажите, из каких соображений мы исходим, называя человека? Вот вы, называя своих деток, может быть, кому-то оказана честь назвать своего внука. Из каких критериев вот мы исходим, когда называем сына, дочь, советуем? Ну, знаете, некоторые, еще ребенок не родился, но уже ожидается, называют его. Некоторые, когда он родился, некоторые, да, по-разному, у всех по-разному. Но, наверное, уже отметили здесь, что именами родственников, да? Это есть такая вот тенденция, очень хорошая, очень интересная. Иногда люди исходят из благозвучия. Вот просто нравится им имя, вот оно так звучит. Они не понимают, что это означает, но просто так называют. Отлично. Вот есть такая тоже традиция. В некоторых семьях называют библейскими именами. Но вы знаете, наверное, что каждое имя что-то означает. Любое имя обязательно что-то означает. Нету имен без значения. А вы знаете значение вашего личного имени? Да. Ирина должна знать, что она мирная, миротворица. Галина должна знать, что она тихая, смиренная. Именно так. Александр – защитник, но не просто защитник, это защитник мужчин. Это очень интересный момент. Евгений – благородный, Тимофей – чтущий Бога и так далее. Надо сказать, что в древности было очень трепетное отношение к имени. Очень трепетное отношение. И когда люди называли именем кого-то, определенным именем, как вы думаете, из каких соображений они исходили? Но видите, как сильно отличается наша современная культура от культуры древности. Они исходили из того, чтобы человек, пришедший в мир, смог в течение своей жизни дорасти до своего имени. Представляете, какая честь? То есть человеку как бы дается аванс. Вот мы тебя называем Евгением Благородным. Значит, с течением жизни, с течением прожитых лет, ты должен дойти до этого возраста, воистину стать благородным. Если ты назван защитником, значит, стремись к этому. И люди очень хорошо знали, очень хорошо понимали, осознавали свои имена. Но с течением времени, как вы понимаете, эта традиция стала сходить на нет, то есть понимание и осознание этого феномена. Сегодня я хотел бы вместе с вами поразмышлять над такой удивительной личностью, как Господь Иисус Христос. Центральная личность каждого христианина. И вы, наверное, знаете, что у Христа тоже были определенные имена и титулы у Иисуса, да? Но прежде всего он был назван Иисусом. Еще Христом, что значит Мессия фактически. Что еще знаете? Иммануил, что значит с нами Бог. Еще что знаете? Как еще Христос был назван? И как Он себя именовал? Пастырь добрый. Да. А то, что Он был назван Сыном Бога, вы знаете? А то, что Он был назван Сыном Человеческим? От начала сущий. Логос – от начала сущий. О себе он говорит, что он есть путь, истина и жизнь. О нем сказано, что он второй Адам. Сказано? Сказано. О нем сказано, что он спаситель. Спаситель мира. Вот давайте сегодня очень кратко, на самом деле, у нас получится, поразмышляем над этим удивительным феноменом. Интересно, что когда Господь приходит в этот мир, будучи младенцем, а потом возрастая, потом даже становясь учителем, раввином, не все сразу осознают, кто Он есть. Он, по сути, изначально Бог. Он, по сути, изначально человек. Это правда. Он, по сути, изначально Мессия. Он Христос. Но в Библии, если внимательно, очень внимательно читать, начинаешь понимать, что для учеников и окружающих происходит соединение личности Господа Иисуса Христа с той или иной, с тем или иным именем, с тем или иным символом. Понимаете сейчас, о чем идет речь? Не все сразу поняли, что Он Мессия. Не все сразу поняли, что Он Бог. Не все сразу осознали, что Он абсолютный человек. Не все сразу поняли, что Он Спаситель мира. Вот это очень интересный феномен. На самом деле, немногим было дано жить очень напряженной духовной жизнью, чтобы сразу увидеть, уловить в этой личности что-то особое. Да, был старец Симеон, потом появился апостол Павел, были пророки. Но, к сожалению, большинство людей все-таки с течением времени только начинают это все осознавать. Итак, давайте сначала. Книги «Бытие». И уже было сказано, что так устроен человек, что все вокруг он обязательно означивает. Это особенная творческая способность человека – называть все своими именами. Дерево называть деревом. Какое-то животное называется соответствующим именем. И вот Господь создает первого человека. Имя этому человеку – Адам. Что означает слово «Адам»? Да. Все это знают? Слава Богу. По-еврейски земля – это Адама. Адама. Соответственно, Адам – это взятый из земли. Но вот тут есть одна очень интересная деталь. Адам всех назвал, а ему имени фактически никто не дал. Он так и остался до последних своих дней взятый из земли. И в еврейском тексте там просто добавляется артикль «Ха-Адам». И все. Взятые из земли. Ева получила свое имя, дети получили свое имя, но он остался просто не без имени. Нельзя сказать, что без имени. Вот имя у него такое, очень своеобразное. Да, ему никто не дал это имя. И вот интересно, Бог сказал, сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему. И вот тут ключевое слово. Так, текст сейчас. Это будет следующий текст. И сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему, и довладычествует он над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над зверями, и над скотом, и над всею землею, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле. И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божьему сотворил его мужчину и женщину. Он сотворил зачем? И вот тут начинается интересный момент. Господь Бог образовал из земли всех животных полевых и всех птиц небесных и привел их к человеку, чтобы видеть, как Он назовет их. И чтобы, как наречет человек всякую душу живую, так и было имя ей. Вот скажите, душу живую, да, скажите мне, пожалуйста, какая основная цель существования Адама в Эдемском раю? Кто-нибудь может сказать? Возделывать землю. Вот первое, что приходит в голову, чтобы возделывал землю, да, вот такой хлебороб. Труженик. Охранял от кого? От дьявола? Все животные пришли к нему. Представляете, он царь. Вот привел их к человеку. Ни одно животное не испугалось. И он никого не испугался. Была гармония. Потрясающее сосуществование всего животного, флоры и фауны, живого, всего живого. И первое, конечно, что многим людям, читающим Священное Писание, приходит в голову, что Адам был человеком, который должен был работать на земле. Но это не совсем правильно. Потому что есть еще один очень важный момент. Сотворение мира закончилось? Сотворение мира закончилось. А на каком этапе оно закончилось? Ну, потому что седьмой день был, да, и Господь почил, написано. Как бы и все. Но вот интересно, что в Библии прямым текстом не написано, что сотворение мира закончилось. Не написано. А если чуть-чуть внимательнее читать, то выясняется одна важная вещь, что сотворение мира еще не закончилось. Потому что сотворение мира могло закончиться только тогда, когда все живое и существующее получило свое имя. Вот удивительный процесс. Я просто хочу, чтобы вы здесь увидели одну очень важную деталь. Адам изначально был вовлечен Богом в процесс творения. Понимаете, да? Это не птичка, живущая в золотой клетке. Это не пахарь, который на тракторе переворачивает пласты земли. Это не человек, который вычищает лес. Это не человек, который там помогает животным. Это не совсем то. Бог ставит Адама для того, чтобы он как бы закончил процесс творения. А теперь, говорит Господь, вот все то, что я сотворил, назови. Оживи как бы это, одухотвори, сделай понятным для себя и для всех окружающих. И Адам оказывается вовлечен в процесс творения мира, если вы хотите, в определенном аспекте этого действия. Это величайшая честь, которая была оказана. И обратите внимание, теперь к нам, грешным, мы продолжаем эту традицию. Нам дана честь идти дальше, продолжать работу Адама, называя своих детей, называя все вокруг. И вы знаете, если опять же читать на еврейском тексте, там есть очень по-еврейски, там есть очень интересная деталь. Адам эту не просто называет животных и всех окружающих, он не клеит вот эти вот лейблы, да, вот этот слоном назовем, это верблюдом. Так, теперь главное не перепутать, чтобы больше верблюдом никого не назвать, это назовем свиньей там или как далее. Да. Нет, он вынимает это имя как бы из сути предмета. Он не называет в прямом смысле этого слова, он именует таким образом, чтобы имя и предмет им названным оказались неразрывны друг с другом. То есть абсолютное соответствие, Сергей Васильевич мне подсказывает сейчас очень важные и нужные слова, абсолютное соответствие тождества названного и имени. То есть человек, производящий эту работу, должен обладать потрясающим интеллектом, потрясающим знанием мира, строением, пониманием этого мира. Ну и, в общем-то, действительно, вот это доказательство того, что человек создан по образу и по подобию Бога. Ну а что происходит дальше? А происходит дальше страшная вещь. Грехопадение. Как тяжело удержаться, да, вот на этой вершине славы, почета, знания, обладания и пониманием всего. Гордыня сломила. Да, конечно, там через Еву мы это знаем, но мы сейчас не будем говорить о том, кто здесь в большей степени прав, кто виноват. Случилось то, что случилось. Происходит падение, грехопадение. А дальше весь путь человечества – это попытка обретения потерянного рая. И как сообщает нам апостол Павел, так и написано. Первый человек Адам стал душою живою, а последний Адам есть дух животворящий. Но не духовное прежде, а душевное, потом духовное. Это очень интересно, потому что Этот текст, взятый как бы вне контекста, может оказаться очень сложным для истолкования. Первый Адам стал душою живою. Что такое душа живая? Душа живая, это вроде бы живая, да, душа, все правильно. То есть вроде бы живой, но это не дух животворящий. Здесь апостол Павел подчеркивает интереснейшую мысль. Христос и Адам сопоставляются. Первый Адам – душа живая, но душевная. В богословии апостола Павла это означает, что на самом деле Адам стал духовно мертвым. Вот это удивительный феномен. Можно быть живым, то есть физиологически существовать, есть, пить, одеваться, требовать что-то, и вместе с тем быть абсолютно мертвым человеком. Удивительная вещь, может быть, страшная вещь, которую сейчас нужно будет сказать. Сегодня благословение ребеночка было в этой церкви. Потрясающее событие. Люди с первых дней жизни этого человека принесли его в церковь. А для чего они это сделали? И почему? А потому что каждый из нас, каждый человек, приходящий в этот мир, он приходит мертвым. Он жив физиологически, но он мертв духовно. И смысл этой жизни заключается только в одном. Мы можем много говорить о том, что нужно сделать в этой жизни, чего достичь, чего не надо достигать. Но на самом деле только посредством Христа мы понимаем подлинный смысл этой жизни. Смысл этой жизни, чтобы из души живой нам превратиться в духовных людей, а жить духовно. Нету больше никакого смысла в этой жизни, если только не ожить духовно. Все мы в этот мир приходим душевными людьми. Но нам нужно победить эту душевность и эту смертельность. Нам нужно обрести спасение. И этот способ обретения спасения только один во все времена, для всех культур, для всех народов. И об этом говорится в Священном Писании. «Никто не приходит к Отцу, — говорит Господь Иисус Христос, — как только через Меня». В этом и суть. Духовное не прежде, душевное прежде. Но это душевное должно переродиться в духовное посредством голгофской крови Господа Иисуса Христа. Итак, наш Спаситель был назван Иисусом. Имя чудное, имя благословенное, имя славное. Рожденное от Девы Марии, Он был назван Иосифом Иисусом. Вот тут я даю этимологию слова Иисус. На самом деле оно происходит от еврейского. С одной стороны Иешуа, с другой стороны Иегова – спасение. Христос, Иисус – Сын человеческий пришел не для того, чтобы пришел для того, чтобы взыскать и спасти погибшие. Вы знаете, скоро мы будем вспоминать эту удивительную историю, когда Господь Иисус Христос приходит в этот мир, рождается. Мы будем слушать проповеди о том, как Он лежал беззащитный в этих яслях, сколько Ему уже изначально пришлось претерпеть. Но вот это вот удивительный момент. Бог приходит на этот мир, в этот мир, и этот мир не перевернулся. И этот мир не сразу осознал, что с этого момента началась новая эра. И вот удивительно, пророк Исаия за 550 лет пророчествует о том, что должно было совершиться, и говорит о Господе Иисусе вот как. Он взошел пред Ним, пред Богом, как отпрыск и как росток из сухой земли. Нет в Нем ни вида, ни величия. И мы видели Его, и не было в Нем вида, который бы привлекал нас к Нему. Он был презрен и умолен пред людьми, муж скорбей, изведавший болезни, и мы отвращали от Него лицо свое. Он был презираем, и мы ни во что ставили Его. Какое удивительное несоответствие. Какое удивительное несоответствие. Но должно прийти время, когда все встанет на свои места. И вот евангелист Матфей, потрясающий богослов, свидетель многих событий, которые произошли в его жизни, он видел Господа Иисуса Христа, много знал, потому что общался с ним лично. Он пытается показать, кто же Господь Иисус Христос действительно и для него, и для его окружения. И начинается Евангелие от Матфея, 1 глава, 1 стих, следующими словами. «Книга о рождении Иисуса Христа, сына Давидова, сына Авраамова». Вот для Матфея очень важно этот момент подчеркнуть. Вот скажите мне, пожалуйста, когда вы читаете Библию, только честно, первую главу книги, первую главу Евангелия от Матфея, вы вчитываетесь в родословный Иисуса Христа? Нет? Обычно. Кто как? Кто-то вчитывается, кто-то пробегает. Какую информацию несет нам родословная? Что-что? Для евреев очень важно это было. Да, еврейский контекст. Вот это очень важный момент. Спасибо, это очень серьезный момент. Но смысл-то родословия какой? В чем? Что очень важно было для него показать, что он из дома Давидова. А связь Иисус – царь. Абсолютно верно. Вот это очень важный момент. Спасибо за это замечание. Вообще связь с царем, такая вот физическая, она была чрезвычайно важна. Да, абсолютно. Через все Евангелие от Матфея проходит, что Иисус Христос есть царь. И это очень важно было утвердить. Кстати говоря, вы знаете, что Савл очень гордился своим именем? Вы знаете почему? Совершенно верно. Я, конечно, не хотел бы тут критиковать синодальный перевод Священного Писания, но не Савл у него имя, не Савл. У Павла было имя Шауль. Шауль – это первое имя царя иудейского. У него было имя Саул. Он очень гордился этим именем. Он очень гордился, потому что именно в царствовании этого царя впервые объединяется весь народ израильский. Начинается процесс объединения всех племен, те, которые называют себя евреями. Это чрезвычайно важно было. А потом он наступил в буквальном смысле себе на горло, потому что назвался Павел. Это было второе его имя, по всей видимости, данное тоже, потому что он в греческой культуре был. Но Павел что означает? От глагола «пауло» означает уменьшаться, сокращаться, смиряться. Он назвал себя смиренным, маленьким. То есть был царем, а стал никто. Это говорящие имена. У Павла говорящие имена. Я не случайно говорю, что многие имена говорят. Поэтому очень важно, когда мы Библию читаем, понимать значение того или иного имени. Сразу начинают многие вещи открываться. Но здесь есть еще одна интереснейшая деталь. Когда мы читаем книгу первую главу Евангелия от Матфея, есть в родословной важнейшая деталь. Вы можете об этой детали мне сейчас кое-что сказать? Что там? Там есть слово 14, цифра 14. Да. Так, от Авраама до Давида 14, от Давида до переселения в Вавилон опять 14, и от переселения в Вавилон до Иисуса Христа опять 14. Но сразу вам скажу, тут есть одна очень интересная деталь. Если внимательно сравнивать эту родословную с книгой Паралипоменон, там есть некоторые несоответствия. Но, честно говоря, никто из адресатов этой книги, этого текста, на это внимание не обращал. 14. Я просто хочу вам отметить одну очень важную деталь. В древности цифрами люди не пользовались. Это правда. Римляне пользовались своими, но они были очень громоздкие. Люди использовали буквы вместо цифр, чтобы вы знали. Соответственно, по-гречески альфа – это 1, бета – 2, гамма – 3. По-еврейски соответствующим образом тоже. Алиф означало 1, бейф – 2, гимел – 3, далев – 4. То есть каждая буква означала определенную цифру. Была, соответственно, цифровым знаком. И получалось само собой разумеющимся, что каждое слово представляло собой некую сумму. Получается, да, что каждое слово – это определенная сумма, она складывалась само собой. Сразу хочу здесь сделать маленькую ремарку. Не вздумайте подумать, что я здесь занимаюсь каббалой и какими-то мистическими учениями. То, что я сейчас говорю, это просто объективно. Никакой каббалы, никаких мистических и всех прочих интерпретаций Библии, чтобы здесь мы на этом поставили точку. Но тем не менее, то, что я здесь говорю, это абсолютная правда. Так что получалось, что имя Давид по-еврейски сверху написано, давало в сумме 14. 4 плюс 6 плюс 4. В результате 14. Эта цифра была напрямую связана с именем Давида, и Матфей напрямую завязывает эту цифру с Господом Иисусом Христом. Для чего он это делает? Для того, чтобы по-своему, очень по-еврейски, но очень точно доказать, что Господь Иисус Христос – царь. И причем, обратите внимание, есть определенный смысл у цифры 3. 3 – это полнота. Он трижды царь. Говорит нам евангелист Матфей. Это очень интересный момент. Это очень интересный момент. Следующее. Вы знаете, что? Да. Мы знаем с вами очень хорошо, что Господь Иисус Христос был назван кем? Он был назван Сыном Человеческим, Сыном Божиим. А, к сожалению, опять же, немногие читающие Священное Писание хорошо понимают, что означал этот титул. Дело в том, что Сыном Человеческим практически никто не имел права называться. Несмотря на то, что это выглядит достаточно просто. А если бы кто-то вот в нашей среде сейчас пришел здесь перед нами и сказал, ну, я слуга народа. Какие ассоциации у вас возникают при этом? Ну, как минимум депутат. Правильно. Как минимум депутат, максимум у нас кто главный слуга народа? Не будем произносить это имя в суе. Да, это первое лицо государства. То есть не каждый имеет право называться вот такими простыми именами. И когда Христос впервые сказал «Сын человеческий» о себе, то знаете, у некоторых, может быть, там какие-то предметы из рук повыпадали, все развернулись в его сторону. Почему? Потому что этот титул очень важно читать в контексте книги пророка Даниила, 7 глава, 13-14 стих. Даниил пишет следующее. «Видел я в ночных видениях, вот с облаками небесными шел как бы Сын Человеческий, дошел до ветхого днями и подведен был к Нему, и Ему дана власть, слава и царство, чтобы все народы и племена и языки служили Ему, владычество Его, владычество вечное, которое не придет, и царство его не нарушится». Обратите внимание, никому из человеков никогда не было возможным войти во святое святых в присутствии Бога. Помните? Но были такие пророки, которые оказывались пред лицом Господним, как пророк Исаия. И первое, что приходило в голову Исаии, он говорит, бедный я человек, умер я, все, погиб, я не могу. И был некто, Сын Человеческий, которому было позволено войти в присутствие Бога. И вы знаете, израильтяне ожидали этого Сына Человеческого. И напрямую этот титул связан с такими понятиями, как Мессия, Мишах и Христос, помазанник. Потому что именно этот человек, это уже не просто человек, это Бог, он станет заступником, он станет избавителем, он станет ходатаем и адвокатом, он станет посредником между Богом и человеком. И мы знаем с вами, что един Бог и един посредник между Богом и человеком – человек Иисус Христос. Есть еще одно очень важное имя, о котором тоже нужно сказать несколько слов, это Спаситель. Мы уже привыкли с вами называть Господа Иисуса Христа Спаситель, Спаситель по-древнегречески Сатер. Но что означает понятие Спаситель? Вы знаете, для раннего христианина, христианина раннего периода, было смертельно опасным публично назвать Господа Иисуса Христа Спасителем. Дело в том, что сатер – это название Бога, И это имя принадлежит только одному человеку, императору Римской империи. Он претендовал на то, чтобы называться спасителем. Спасителем нации, спасителем империи, спасителем всего народа. Считалось, что под его юрисдикцией люди спасенные, вне его юрисдикции люди не спасенные. Поэтому римские армии ожесточенно штурмовали и нападали на новые территории для того, чтобы их присовокупить. Они думали, что тем самым они спасают окружающих людей. И вы знаете, когда кто-то публично называл Иисуса Христа спасителем, это означало, что человек, его Бог уже не император, а Господь Иисус Христос. И вот тут возникала сильнейшая конкуренция. За одно простое слово человеку можно было отправиться в амфитеатр на растерзание львами и в гладиаторские всякие сражения и прочее, прочее, прочее. Есть еще один очень интересный значок. Он представляет собой раннехристианский тайный символ веры – рыбка. Помните? Наверное, вы уже знаете. Многие очень любят, особенно которые ездят на автомобиле, клеить себе рыбки на машину. У меня тоже на всех машинах рыбы были наклеены. Вот сейчас новые пока еще не наклеил, но у меня обычно сын этим занимается. Так вот, давайте истолкуем с вами этот тайный символ веры. Рыбка и вот греческое – ихтиус. Иисус, Христос, Бога, Сын, Спаситель. На самом деле это аббревиатура. На самом деле это аббревиатура, которая была тайным знаком, который очень объединяла людей, потому что по этому тайному знаку люди очень хорошо друг друга идентифицировали. Я помню, однажды утром, собираясь на работу, я встал, завожу автомобиль, прогревается машина, я там не помню, что делать, чищу стекло или что-то. Ко мне подходит вдруг какая-то женщина, говорит: «Приветствую вас». Я даже как-то и не знал, как вы. Говорю: «Приветствую». Но это же, когда человек говорит: «Приветствую тебя», это же не «здравствуй», не «доброе утро». Это значит, уже определенным образом меня опознали. Я говорю: «А откуда вы знаете, что мне нужно говорить «приветствую»?» Так говорит: «У вас же рыба наклеена». Мне так стало приятно, потому что это интересный момент. Люди должны друг друга, христиане, обязательно определенным образом опознавать. Но это не значит, что мы должны рыбы кругом клеить или кресты вешать. Подлинное опознание христианином или христианкой должно быть посредством определенной модели поведения. У меня был один очень интересный разговор с одним нашим христианским братом. И вот он говорит: «Ну, ты вот рыбу приклеил». Я, говорит, никак не могу ее к машине своей приклеить. Я говорю: «Ну, а что, давай я тебе куплю, да и наклею. Это ж просто». Да, говорит, не в этом дело, придется стиль вождения автомобиля поменять. Вот представляешь, говорит, я вот лечу там с превышением скорости, кого-то подрезал, кого-то чего-то, а у меня рыбина эта сзади. Нет, говорит, я еще не созрел еще. Вот это интересный момент, он меня заставил задуматься. Знаете, быть христианином, это не значит носить крест, даже не значит ходить в церковь, это не значит наклеить куда-то рыбку, или там еще какие-то слова. Быть христианином – это жить соответствующим образом, соответствующим христианину образом. Христос жил соответствующим образом. И вы знаете, почему имена и титулы так легко люди потом идентифицировались с Господом или Иисусом Христом? А потому что Он соответствовал каждому из этих титулов. Мне сегодня, наверное, скорее всего, я даже и не проповедь сказал, а какую-то лекцию вам прочитал. Но очень важно жить жизнью соответствия своего именования и духовного наполнения и содержания. И да поможет нам в этом Господь, да благословит Он нас и всех вас. Аминь.